Вероника Карпенко. «Спи, моя радость». Часть третья. Утро. Глава первая.
«Да, тётя Свет. Да, всё нормально», — сказала Соня. Телефон в её руке уже кипел от напряжения. «Опять сосисок в тесте объелась и засела в туалете», — мстительно произнесла она. Злость на Дашку лилась через край. «Убью», — бушевала Соня, порываясь как можно скорее свернуть разговор. Но мама подруги на том конце провода упорно ждала объяснений. «У неё расстройство желудка? Понос?» — спросила тётя Света. «Чтобы он настиг её прямо сейчас», — подумала Соня.
«Нет, у неё всё нормально», — вслух сказала она.
«Так, может, это пищевое отравление?» Голос в трубке тревожно звенел.
«Да не отравилась она, тётя Свет», — успокоила Соня, жалея уже, что вообще затронула тему здоровья. Из окна было видно парковку, где самым заметным из всех постояльцев, конечно, был джип Никиты. Он так ему шёл, как будто нарочно был создан. Похожий суровый анфас и задумчивый профиль, скользящие линии бампера и формы передних фар, сокрытая в корпусе сила на 300 гнедых скакунов. Плакучая ива осыпала крышу листвой. Маски наступающей осени ощущались повсюду. Деревья стремительно обнажались, а солнце, пытаясь согреть напоследок, светило отчаянно ярко. Холодная осень ещё предстояла. А пока... Последние капли цветущего лета сияли на клумбах. Игривый сентябрьский ветер гонял паутинные нити, и те щекотали лицо.
«Как выйдет, конечно, скажу», — заверила Соня, прослушав ряд ценных советов на случай поноса.
«И ты, небось, тоже ешь эту дрянь, ведь вы же подруги», — возмущённо добавила Дашкина мать.
«Бывает», — ответила Соня, ощущая себя виноватой, как в детском саду, когда тебя отчитали за чужую провинность. Она собиралась проститься, но тётя Света опять ухватила её за рукав.
«Так, что с телефоном?»
Мозг натужно пыхтел, генерируя мысли. Информации было немного. Не хотелось попасть впросак. Если скажешь, сломался, а по факту гудок в трубке шёл.
«Да, наверное, опять на беззвучке», — наугад ляпнула Соня.
«Как всегда», — протянула тётя Света.
«В общем, я жду звонка».
Услышав заветный отбой, Соня выдохнула, как будто невидимый кукловод перерезал верёвки. Она закрыла глаза, из приоткрытого рта вырвался стон облегчения. Но длилось оно недолго. Угроза разоблачения, как свинцовая туча, висела над их головами. Предстояло найти непутёвую Дашку, иначе расправа грозила обеим. Всё шло хорошо, пока они были в ссоре. Но с тех пор, как их дружба возобновилась, постоянно случались проколы. Очевидно, что Дашкин фантом справлялся во много раз лучше. Сама же она относилась к своим обязательствам спустя рукава. Всего-то и требовалось, чтобы быть начеку. И на связи. Так нет же, она умудрилась сказать, что ночует у Сони, в то время как Соня должна была ночевать у неё. Подруга с экрана смотрела лукаво, и её легкомысленный образ на фоне протяжных гудков показался издёвкой. «Вот же дрянь», — бесилась Соня. Когда все кутикулы были обгрызены, на том конце провода раздалось дружелюбное. «Детка!» «Даш, ты в своём уме?» — с наскока обрушилась Соня. «Где тебя носят? Я чуть с ума не сошла. Твоя мать?»
«Я знаю», — ответила Дашка манерно. Она хохотнула и, судя по звуку, прижала динамик ладонью. На фоне возник мужской голос.
«Ты с кем?» — возмутилась Соня, хотя обладатель был ей знаком. Подруга не тратила времени даром и быстро нашла себе новый клин. Им оказался Паша, представитель другого сословия. Простой здоровяк с утончённой душой. Он писал ей прекрасные, полные нежности СМС, называя котёнком и страстно любя. Но Дашке, уставшей от общества творческих масс, роль простолюдинки пришлась очень кстати.
«Вот это твой уровень», — думала Соня, отчаянно злясь. «Вот была бы она рядом».
«Да мы тут с Пашкой. Ты должна быть дома. Сегодня мой день», — прервала она резко. «Даш, тебе можно хоть что-то доверить?»
«Ну, прости», — как одолжение бросила Дашка. «Всё вышло спонтанно, я забыла тебе позвонить».
«Ты набрала её?»
«Кого?»
«Маму».
«Да, конечно», — подруга хихикнула.
«Серьёзно? Расстройство желудка?»
«В следующий раз я скажу, что ты утонула», — угрожающе бросила Соня.
На галёрке опять оживился бойфренд.
«Тебе персональное сэнкью от Пашки», — отчиталась подруга.
«А ему персональный факью от меня».
Соня искоса глянула в зеркало. В отражении Никита смеялся над ней. Но, поймав визуальный упрёк, посерьёзнел. Из летней интрижки их отношения превратились во взрослый роман. Оставалось дождаться зимы, а там Новый год и новое счастье. Как правило, желание, загаданное под бой новогодних курантов, всегда исполнялось. Главное — правильно сформулировать, — заранее думала Соня. Пусть он разведется с женой. Но этого мало. Пусть он будет мой. И сердцем, и телом. Не только по пятницам, а каждый день. Никита следил за ней взглядом. Древнегреческий бог на двуспальном Олимпе. Чёрт, вот же Дашка! С досадой подумала Соня, желая вернуться к нему на кровать. Навязчивый вопль смартфона прервал их не вовремя. «А вы с ней похожи», — усмехнулся Никита, и бранное слово повисло в воздухе. «В смысле?» — остолбенела Соня. В ее понимании Дашка была образцом легкомыслия. «Сегодня я фея, а завтра пастушка. Сегодня люблю одного, а завтра другого». «Вертихвостки», — конкретизировал он, манерно хихикнув для пущей наглядности. «Это расценивать как оскорбление?» Она взглянула на него в упор. «Как комплимент твоим природным данным», — расплывчато бросил Никита. И опять, как бывало в последнее время, в его отговорке послышалась ревность. Она замерла, изучая глазами заметный рельеф на плечах, сплетенные руки, изгибы широкой спины. «Эй, фам фаталь!» — позвал он ее. «Ты разбила сердце моему сыну. Он говорит, что влюбился в дочурку дядь Саши». «Главное, чтобы твое оставалось целым», — огрызнулась Соня. Никита усмехнулся. «Мое давно уже разбито. Одной юной вертихвосткой». Макс и правда писал. Сразу после свидания предлагаю увидеться вновь. И потом, пытаясь понять, почему. «Я прокололся? Скажи, что не так», — кричала с экрана послание. Из всех возможных фраз на ум приходила лишь одна, заезженная вдоль и поперёк. «Ты ни при чем. Все дело во мне. Банально, зато как правдиво». «Понятно. Бывает», — он прислал ей веселую рожицу. «Я ужасный человек», — подумала Соня. «Мы можем дружить?» — предложила она. «Можем?» — недоверчиво бросил Макс. Их переписка продолжилась в формате «Привет, как дела?» и не более. «Крутой фильм. Посмотри обязательно», — советовал Макс. «А я смотрела недавно», — вспоминала в свою очередь Соня. Такой вид общения ни к чему не обязывал. Да мало ли, с кем она пишется. «Так вам и надо. Обоим», — шутливо ответила Соня. Но, кажется, он не шутил. «Если что, я тебя не держу», — заявил Никита. И кивком указал на порог. Соня глянула в сторону двери. «Ты серьезно?» В подтверждение он промолчал. А молчание — признак согласия. Что ж, она огляделась. В изножье кровати лежали два ярких пятна. Миниатюрные бра и трусики с кружевами по краю. Он только что снял их с нее, а еще на полчаса раньше преподнес как подарок. «Тогда я пошла», — проинформировала Соня. Ей было не впервой покидать его квартиру с гордо поднятой головой и без трусов. «И куда ты собралась?» «На свидание с ровесником», — резанула она по больному. «Я тебя не пускал», — отозвался из зала Никита. «Мне не нужно твое разрешение», — прокричала она, ища ключ. В этом был весь парадокс. Он не держал ее, но и не отпускал. Сердце тревожно забилось. Ключа нигде не было. «Открой дверь», — приказала она, войдя в комнату. Никита перекатился на спину. И теперь, разрезая кровать поперек, демонстрировал всю свою силу. Даже длительный перерыв не ослабил его эрекцию. А, возможно, даже усилил ее. «Эй, стрекоза», — лениво ответил он. «За тобой должок». Между ног было все еще мокро. Распаленная жаркой прелюдией дырочка до сих пор источала любовные соки. Клитор, смазанный влагой слюны, налился, выступая вперед, и назойливый джинсовый шов натирал в самом нужном месте.